Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня писательский выпуск. Гость нью-йоркской студии Аркадий Ровнер. Запись 20 июня 1975 года.
Наш сегодняшний гость Аркадий Ровнер выехал из Советского Союза 31 декабря 1973 года. Аркадий Борисович Ровнер окончил философский факультет Московского университета. Он один из тех писателей, которые в Советском Союзе не принадлежат ни к официальной литературе, ни к самиздату. Творчеству таких писателей близки жанры, гротеска, абсурда. Тематически оно вне политики, хотя связано с советской повседневной действительностью, с реальным городским бытом. Аркадий Борисович, расскажите, пожалуйста, коротко о себе.
Детство и юность я прожил на Кавказе, в столице Грузии, Тбилиси. Второй отрезок моей жизни связан в основном с Москвой. Впрочем, был период, мне было тогда лет 17-18, когда я странствовал, был в Брянске, жил в Рыбинске, в Казахстане, в Саратове, в Крыму, работал сварщиком, слесарем, сельским учителем. В Московском университете я учился с 1959 по 1965 год. Политическим идеализмом я переболел однажды, больше к нему не возвращался. Это было, когда мне исполнилось 17, и я пошел в народ, в рабочие. Мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, что серьезные проблемы человеческого существования не могут быть решены политикой. На Запад я приехал не как политический активист, а как человек, глубоко заинтересованный прошлым и настоящим Запада, его культурными и духовными традициями. Человеку российской культуры всегда был свойственен интерес к Западу и к Востоку, конечно. Россия и в прошлом умела, не забывая о своем опыте, учиться и вслушиваться в чужой опыт, прежде всего в чужой духовный опыт. Год, который я провел на Западе, был для меня трудным и важным уроком. Я прежде никогда не был за границей. И вначале, мягко говоря, я оказался в растерянности. Самое отрадное впечатление от этого года – это доброта в людях, с которыми я сталкивался. И это внушает очень хорошие надежды, потому что доброта – это больше, чем ум. Что касается практических сторон, можно, наверное, сказать, что год этот был плодотворен. Я учился в аспирантуре и преподавал литературу и язык в Вашингтоне, в университете. Почти сразу же начал публиковать рассказы на русском и в переводах. Только что вышла книга рассказов «Гости из области». Она печаталась в Западной Германии, в Мюнхене, на русском языке. Я уже начал читать в Колумбийском университете в Нью-Йорке курс «Язык русской поэзии».
Аркадий Борисович, ну вот вы говорите о том, что встречи с людьми вам много давали. Не расскажете ли вы о своих вот друзьях, о своем московском хотя бы круге знакомых, о той среде, в которой вы росли и которая оказала на вас, видимо, влияние?
Среда, которая на меня оказывала влияние, формировала меня в России, она еще неизвестна практически на Западе. Существенным для нее было то, что это была не просоветская, не антисоветская среда. Она ориентировалась в основном не на политику, а на философию, искусство, на религию, на духовные традиции прошлого, на современные духовные учения. И своих друзей я различал не потому, как они относились к советской власти, а по их отношению к Серафиму Саровскому, к Сковороде, к Рудольфу Штейнеру, к Кришнамурти. Как бы ни отличались между собой разные круги, кружки, отдельные люди – общим было то, что все мы были очень хорошо защищены от официального искусства и пропаганды. Вот это было то место, где государственная монополия и контроль оказывалось несостоятельными. Нужные книги, нужные влияния, идеи – все это находилось. Книги перепечатывались, переводились, попадали к тем, кто в них нуждался. Вы знаете, что Россия всегда была страной читателей, и она такой и осталась сейчас. Но книга стала еще ценнее, потому что достать книгу очень трудно. Настоящую книгу можно достать, если она действительно тебе необходима.
Скажите, Аркадий Борисович, а когда, по-вашему, появилась вот эта среда, о которой вы рассказываете?
зародилась где-то в конце 50-х годов. Некоторые связывают это с психологическим потеплением начала хрущевской эры. Вначале какое-то общее брожение было, не выделенное, не дифференцированное. Молодые люди открывали для себя имена из прошлого, из истории, русской литературы, культуры.
Например?
Когда появились имена Гумилева, Кузьмина, Клюева, Сологуба, Вагинова. Много имен, совершенно закрытых прежде от нас. Открывали молодые люди для себя религию. И весь мир, который окружал нас, он представал в новом свете. Уже к середине 60-х годов образовалось много кружков, групп различных, художники, поэты, писатели, по религиозному принципу, молодые христиане, иудаисты. Появилось много людей, углубленных в изучение древних и современных мистических традиций, буддизма, дзена, тантризма, суфизма, учений Блаватской, Штейнера, Гурджиева, Успенского. Этот интерес становится живым и подлинным, потому что он был не книжным, не отвлеченным, не кабинетным. Мы старались понять и объяснить свое время, свое окружение в свете религии, мистики, искусства. И синтез получился сочным, и ярким, и самостоятельным. И отсюда ряд имен уже знакомых на Западе художников, Ситников, Целков, Харитонов, много других, много неизвестных писателей, философов, учителей жизни, мудрых чудаков, юродивых, которые всегда составляли плоть и основу российской жизни. Ну, окружение мое составляли люди двух категорий. Разные люди, но их можно разделить на две категории. Это люди религиозных и мистических интересов и люди искусства.
Аркадий Борисович, а можете вы кого-нибудь назвать из этих людей?
Друзей с религиозными и мистическими интересами называть я не буду. Не стоит осложнять их и без того нелегкую жизнь. Они делают трудную и важную работу. Но я с удовольствием назову писателей и поэтов, взращенных 60-ми, 50-ми годами, таких как Николай Боков, Юрий Мамлиев, Анри Волохонский, Леонид Аронзон и Леонид Йоффе. Это очень-очень разные писатели и поэты. Объединяет их всех большая самоуглубленность и прямая связь, как говорят, через головы отцов с дедами, то есть с дореволюционной литературой. Все они обращены к важнейшим вопросам человеческого существования, к страданию, смерти, посмертию, Богу. При этом нет оторванности от окружающей жизни. Наоборот, все время идет работа с реалиями жизни, советской жизни, работа с ними и через них. И жизнь при этом становится иероглифом, аронзоновским садом, в котором деревья заперты на ключ. Леонид Аронзон – это очень хороший поэт, ленинградец. Он написал несколько сот стихотворений, сонетов, одну поэму. Он писал торжественные, размеренные стихи, прекрасно читал их. Но, к сожалению, он покончил с собой 4 года назад, в возрасте 31 года. Прозаик Николай Боков, москвич. Он прекрасный мастер гротеска, выдумки. Написал ряд повестей, из которых я очень люблю повесть «Страды» Амазалелова. Это трагикомедия маленького человека, который со всех сторон окружен призраками соседей, возлюбленных, сослуживцев. Боков выехал совсем недавно из России. Сейчас он в Европе. Леонид Йоффе – очень самостоятельный, яркий поэт, автор сильных, упругих стихов. Много подражателей у него было в России, последователей. Он живет и публикует свои стихи в Израиле, в журнале «Минора». Юрий Мамлиев – москвич, прозаик, чтец великолепный. В своих рассказах он сочетает натурализм с метафизикой. Он создал очень яркие картинки коммунальной жизни. Совсем недавно он приехал в Америку. Еще хочется назвать Андрея Волохонского. Это ленинградский поэт и прозаик. Очень лаконичная проза, такого иронико-мистического содержания. Пишет прекрасные религиозные стихи, тоже печатается, живет в Израиле. Я назвал имена самых близких мне литераторов. Для меня это люди большой внутренней культуры, свободы, игры.
Аркадий Борисович, ну вот вы говорили, что на вас оказало и на ваших друзей оказывало большое влияние произведения старых писателей, старых мыслителей. Можете вы назвать, каких именно?
Очень много разных книг, разных влияний. Некоторые мои друзья интересовались, увлекались космизмом Фёдорова и Циолковского, читали «Третий завет» Анны Шмидт, читали Соловьёва, русскую религиозную философию. Я хочу отдельно остановиться на некоторых книгах с необычными судьбами, повлиявшими на меня и на моих друзей. Прежде всего, это книги Петра Демьяновича Успенского и Георгия Ивановича Гурджиева. Они были написаны по-русски, но изданы и переизданы на Западе, на многих языках. Потом они попали снова в Россию, и в 60-е годы их несколько раз переводили энтузиасты, опять на русский язык. И они ходили по рукам в очень узком круге последователей этих мыслителей и учителей. Мистическое учение Гурджиева вызывает в России интенсивный интерес, поскольку поощряет необычные, парадоксальные формы религиозности и духовной практики, которые соответствуют смутным временам социальных перемещений, перетрубаций. Книга Петра Демьяновича Успенского «В поисках чудесного» несколько раз переводилась энтузиастами, которым никто за это ничего не платил, с английского на русский. Другая книга, которая сейчас вызывает в России большой интерес, это «Роза мира» Даниила Андреева, сына писателя Леонида Андреева. Книга эта написана в советских тюрьмах и лагерях. Она представляет собой метаисторию России, анализ ее прошлого, настоящего и будущего.
Аркадий Ровнер. Запись 20 июня 1975 года. На Западе Аркадий Ровнер опубликовал свои рассказы, эссе и философские труды. Он стал известен и как поэт, преподаватель, создатель школы и института культуры состояний, как мистик и издатель. Читатели знают его журнал «Гнозис» и двухтомную антологию «Гнозиса». На радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова. Андрея Клёнова, следующего гостя Нью-Йоркской студии, знают, пожалуй, больше других сегодняшних гостей. Правда, не столько за его стихи. Клёнов – персонаж исторический. Именно в его квартиру въезжал со всемирным скандалом Владимир Войнович, что описано им в знаменитой «Иванькиаде». Андрей Клёнов, фигурирующий у Войновича под своим настоящим именем Арон Купершток, собеседник Владимира Юрасова.
Через 3 месяца, в феврале 77-го, будет 4 года, как я в здравом уме и в памяти, никем не понуждаемый, по своей доброй воле стал эмигрантом. Ушел в другой мир, совершенно отличный от того, в котором я вырос и жил. А самое главное и трудное, особенно для поэта и писателя, ушел в другой язык. При этом добровольное изгнание мое было не только добровольным, но и радостным. В одном Нью-Йорке я живу без малого 3 года, а до этого были Вена, Иерусалим, Тель-Авив, Рим, города тоже замечательные.
Вы слышите голос сегодняшнего гостя «Радио Свободы», писателя Андрея Клёнова, автора широко известного романа «Поиски любви» и других произведений. Андрей Ильич, как же вы прожили эти годы? Тоскуете вы или нет?
Это очень большие вопросы. Чтобы полно ответить на них, надо написать книгу. И она пишется, если не на бумаге, то в душе и в памяти.
Напишите о квартире своей обязательно. Обязательно, хотя Войнович целую книгу о ней написал. Но вы напишите, это очень интересно.
«Иванькиада» или «Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру» – это большой силы разоблачительный документ о бесправии советского человека. С первой своей страницы «Иванькиада» вернула меня в бездушную и безвоздушную атмосферу Москвы и, в частности, писательского дома на улице Черняховского, в котором я прожил без малого 15 лет. Как я радовался, когда этот дом достраивался, когда, уже зная будущую свою квартиру, бегал смотреть ее по шатким деревянным мосткам недостроенной лестницей. И как я радовался, после комнаты в деревянном доме с удобствами во дворе въехать в мою квартиру. Но радость моя была недолгой. Скоро в доме этом стало жить тяжело, и не мне одному. С первых дней дом наш стал притчей во языцах из-за многих плохих людей, поселившихся в нем. Типа Аркадия Васильева, о котором Войнович пишет, чекист, писатель, обвинитель Синявского и Даниэля, добавлю от себя, многолетний секретарь парторганизации Московского союза писателей, депутат Моссовета, член редколлегии журнала «Москва» и так далее и тому подобное.
Извините, Андрей Ильич, я должен перебить вас, чтобы сообщить тем нашим радиослушателям, кто не слышал начала передачи, что передается беседа сегодняшним гостем «Радио Свободы» писателем Андреем Кленовым. Андрей Ильич, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом знаменитом писательском доме, о котором пишет Войнович в своей книге «Иванкиада».
Что вам сказать, Владимир Иванович? Даже беглые встречи с обитателями писательского дома на улице Черняховского, людьми типа Турганова, Васильева, Веры Ивановны Эйдлис и многих-многих других, были неприятны, портили настроение. Но даже придя домой и закрыв дверь на замок, нет, на два замка, я чувствовал незримое присутствие Васильевых в этом проклятом доме. Где хорошие люди, такие как Владимир Войнович или Белла Ахмадулина, вынуждены страдать и тратить здоровье и силы на борьбу с мерзавцами типа Иванько? Вот почему жизнь в этом писательском ковчеге с семью парами чистых и семью парами нечистых, как и жизнь вообще в СССР, чем дальше, тем больше становилась для меня невозможной. При всем материальном благополучии моем и даже некоторой независимости я зарабатывал на жизнь, если не своими произведениями, то литературными переводами с белорусского, литовского. Жизнь эта была действительно невозможной. Частично спасался я от Васильевых и Иванько, от их, как писал Лермонтов, всевидящего взгляда, от их всеслышащих ушей в домах творчества или где-нибудь в глухом уголке в Прибалтике. Все это я рассказал вам, Владимир Иванович, для того, чтобы вы поняли, из какой атмосферы, из какого окружения я уехал, почему я стал эмигрантом или добровольным изгнанником. Добавьте к этому, скажем, издательство «Советский писатель», где я главным образом издавался. Маломальски либеральные, нет, просто честные сотрудники медленно, но верно изгонялись из «Советского писателя», изживались, сами уходили, и на место их ставились люди типа Иванько, Лисючевские, Карповы, Исаевы. Так что двери «Советского писателя» передо мной скоро закрылись бы. Приходить туда стало мукой. Конечно, эмиграция тоже трудна по самым разным причинам для самых разных людей. В первую очередь, для людей немолодых, таких как я родился в 20-м году. Но скажу прямо и без оговорок, если бы мне предложили завтра вернуться в Советский Союз, я туда не вернулся бы. Не вернулся бы потому, что я там был не свободен. Не свободен в мыслях, не свободен в словах, не свободен в действиях.
Андрей Кленов. Запись 26 декабря 1976 года. Продолжаем программу. Собеседник Владимира Юрасова, Лев Наврозов.
Мы пригласили сегодня в нашу студию Льва Андреевича Наврозова. Лев Андреевич – москвич. В Москве был известен как переводчик произведений русских классиков на английский язык. Собственное произведение писал в течение многих лет для себя, в ящик стола. В 1972 году Лев Наврозов с семьей выехал за границу. Короткое время Наврозовы жили в Италии, а затем переехали в Соединенные Штаты Америки, где Лев Андреевич постоянно печатается в одном из лучших американских журналов «Commentary». Лев Андреевич, скажите, вот теперь, когда вы печатаетесь в Соединенных Штатах и сталкиваетесь с американскими издательствами, как вы оцениваете в этом смысле положение писателя в Советском Союзе? Вам ведь так и не удалось напечататься в Советском Союзе. Только ли в силу существования политической цензуры в Советском Союзе или почему-либо другому?
Совсем нет. Дело даже не в политической цензуре. Я никогда и не пробовал напечатать в Советском Союзе что-либо политически неприемлемое для властей. Дело было совершенно не в этом. Дело в том, что писатель в Советском Союзе по существу служащий, чиновник определенного чина и звания. Так называемый Союз писателей СССР – это по существу государственное учреждение, определяющее его чин и звание. Служащий определенного чина и звания под названием «писатель» несет свои труды в другое государственное учреждение, называемое издательством. Служащие этого государственного учреждения, как правило, отнюдь не заинтересованы в издании не то что талантливой, но хотя бы даже незаурядной книги. Незаурядная книга может им, наоборот, принести лишь неприятности. Все это мне сейчас из Соединенных Штатов представляется кошмаром. Превратить литературу, искусство в официальную государственную процедуру вроде оформления государственных документов. Создать служебную иерархию в области искусств. Да что там говорить. Александр Блок и Евгений Замятин предвидели все это в начале 20-х годов, а сейчас, слава богу, середина 70-х.
Лев Андреевич, ну все-таки вы пробовали напечататься в Советском Союзе?
Да, такой случай был. Я подобрал из своих вещей, которые я писал в стол, книгу под названием «Стаканчики граненые». Ничего политического. Это были повествования в первом лице. Местами экстатические, местами жуткие. Но ведь это жизнь, не правда ли? В любом обществе много жуткого. Ребенок страдает от одиночества. Сирота хочет, чтобы его родители воскресли. Молодой человек хочет быть красивым. Старый хочет быть молодым. Один из низовых редакторов прочел книгу и стал ее толкать на свой страх и риск. Просто из преданности к литературе. Есть такие низовые редакторы, подвижники. Но над низовым редактором пирамида вышестоящих чиновников, которые увенчиваются главным редактором издательства, да и которым мои вещи были просто бредом сумасшедшего. По своему чину и званию он был плохим, но высокопоставленным поэтом, то есть умел писать без грамматических ошибок рифмованные литературные штампы. Издательство, то есть государственное служебное ведомство, работало, так называемый план выполнялся, служащие всех чинов и званий получали жалования, чего же еще надо? Я скажу вам откровенно, ведь литература – это тонкость, прихоть. Если хотите, это сугубо личное, ускользающее, неожиданное. Это откровение, исповеди, родники бытия, парадоксы, гротески, ирония. И как же все это может существовать в огромных государственных канцеляриях, словно входящие и исходящие бумаги, подлежащие проверке и одобрению ответственных, сверхответственных и особо ответственных чиновников? И вот вам другой пример. В середине 60-х годов появился «Просвет», журнал «Новый мир» во главе с Твардовским. Казалось бы, прекрасно, но ведь это только один единственный журнал на всю страну. У Твардовского были, естественно, определенные взгляды на литературу. Но если у меня совсем другие взгляды? Не могут же все писатели удовлетворять вкусу одного человека? Твардовский очень ценил то, что он назвал народностью. Но если мне, наоборот, это кажется чуждым, затхлым, отдающим литературу 60-х годов прошлого столетия. Впрочем, как вы знаете, и этот крошечный единственный просвет, «Новый мир» Твардовского, был благополучно уничтожен. Это верно, что государственные чиновники не выпустят очень, так сказать, незаурядно плохих книг. Обладая минимальным вкусом, они могут забраковать, отсеять, отказаться печатать особо незаурядно плохие книги. Но ведь точно так же они отсеют и книги особо незаурядно хорошие. Хорошая книга – это нечто новое, не правда ли? Единственное в своем роде. И потому нечто рискованное, ибо это новое может оказаться и откровением гения, и претенциозной болтовнёй нахала, и заурядным бредом обычного психопата. Зачем же служащему рисковать? А вдох он ошибется. А у него жалование, семья и дети, как говорят в таких случаях. Ясно, что ему всегда лучше перестраховаться. За то, что он не выпускает гениальных книг, жалование ему не понизит. Выговор не объявят, до пенсии не уволят. А вот если он ошибется, необычно незаурядную плохую книгу примет за необычно незаурядно хорошую, вот тут на него посыпятся неприятности. Словом, чтобы не рисковать, он должен держаться среднего шаблона, давать ход тому, что уже в ход пошло. Именно то, что уже в ход пошло. Но разве то, что уже в ход пошло, не называется пошлостью? Пошлость, казенную пошлость могут производить государственные канцелярии, называемые издательством. Поэтому я и не верю в государственную литературу и вообще казенную интеллектуальную творческую деятельность, даже если бы не было никаких требований подчиниться ее единой идеологии, единой государственной вере. А при наличии таких требований о каком творчестве может идти вообще речь? Подчиниться единым требованиям идеологии, подчиниться единым стереотипам. Да это же и есть отрицание творчества. Опять же, все это было сказано уже в начале 20-х годов, а сейчас середина 70-х. С другой стороны, кто читает эту государственную макулатуру? Вот уже более полвека она сваливается в 300 тысяч библиотек, где она и будет лежать, впредь до особого распоряжения.
14 июня 1974 года. За почти 40 лет эмиграции Лев Наврозов опубликовал бесчисленное множество публицистических и полемических статей, книгу «Воспоминания о детстве», выступал с рецензиями, отзывами и политологическими эссе. Блестящее знание английского языка, еще в Москве, до эмиграции, он был переводчиком русских классиков на английский, позволило ему не ограничиваться малыми тиражами изгнаннической периодики, но широко публиковаться в американской прессе. Фигура Наврозова для некоторых эмигрантов была притчей во языцах. Например, в редакции «Нового американца», газеты, выходившей под руководством Сергея Довлатова, портрет Льва Андреевича Наврозова висел на стене, как какой-нибудь Хемингуэй или Томас Манн. Для смеха. На этом мы заканчиваем программу «Собеседники» Владимира Юрасова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Ермолинская, составитель Ольга Поленова и редактор Иван Толстой.